Писании перед молитвой прочитаем из книги Исход 2 главы с первых стихов. Книга Исход 2 глава с первых стихов. Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, его дитя плачет, и жалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, не позвать ли тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца его и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. Друзья, как похоже то, что совершилось в древние, далекие времена, на наши дни. Сегодня государство, вы знаете, не скупится уже давать деньги родителям. У нас тоже впервые парламентом принят был закон такой, чтобы за рождение ребенка платить 8000 гривен. Это очень большие деньги. Очень. И рождаемость сразу увеличилась, многие стали вступать в брак. У вас тут тоже социальная программа рассчитана на то, чтобы помогать детям. Вернее, государство дает родителям деньги. Это так у вас называемый детский, да? И говорит: это вот возьми. Но с одним условием мир дает: скорми его для меня. И напоминает иногда: это не ваши дети. Мы за них платим вас. Это дети государства. Это было всегда желание фараонова. Вроде бы жалилось. А жалость оборачивается вот таким планом. И жалилось-то, потому что план. Пусть кормит, но для меня. Что сделала мать Моисея Яхаведа? То, что сейчас вот друзья принесли, чтобы сделать вместе с церковью. Тогда народ Божий был, не имел единства, не имел таких собраний, как мы. Они давно не поклонялись Богу, поэтому они в одиночку спасались. Неудивительно, что вот здесь эта женщина Яхаведа, она все это делала в одиночку, сама, помощи не было рядом. В каком состоянии был в данном случае муж, тоже неизвестно нам. Сегодня Господь дал, что церковь, для церкви не безразличны семьи, дети. И сегодня родители знают, что они долго не удержат детей. Надо в школу будет отдавать, пойдут они в мир, по улице. И знают, что там будет, какие воды будут натиском на них обрушены. И вот они хотят вместе с церковью эту корзинку сейчас осмолить. И как раз молитва церкви и является этой защитой. Этим средством, чтобы защитить эту корзинку, для того, чтобы волны этого мира не унесли этих детей. Для этого нужна вера. И вера родителей, которую они имеют, они хотят, чтобы и наша вера тоже была с вами, всей церкви. Братья и сестры, не мы с братьями будем благословлять. Мы, вот брат мне понравился, говорил, мы люди тоже прощенные, но имея поручение от Господа, от вас, от церкви. Я еще имею поручение, приглашение братьев, служителей местной церкви, вместе это совершить дело. Мы совершаем то, что Господь нам поручил. Мы будем делать то, что нам поручено,
Родители будут делать то, что они должны сделать, они принесут. Церковь будет делать то, что ей верено. Но все будет делать Бог. При нашем послушании и выполнении поручения мы будем молиться. С верой будем молиться. 11 глава послания евреям показывает Моисея как героя веры. И там сказано, причина этого, начало, вернее, этого подвига. И этот подвиг не Моисей первый совершил, а родители его, мать. Верою, сказано, Моисеем был скрываем. И вот пока еще родители могут скрыть, здесь вот, в церкви, в молитве, верой это сделать, это сейчас будет совершаться. Еще одна мысль. Ну а как же Моисей? Скормила мать и отдала в руки дочери фараоновой, да? А когда он к Богу пришел, сколько было Моисею лет, когда Бог его позвал, и он откликнулся на зов Божий? 80 лет. Друзья, может быть, в нашем собрании есть родители, которые тоже приносили детей, и они еще в мире. 80 лет. Моисей не откликался на зов Божий. Но все равно вера и молитва, они сделали свое дело. Много примеров можно сейчас было бы приводить, когда молитвы и милостыни услышаны родительские. Даже иногда родители уже умирают, а у Бога есть чаши молитв, где они собраны и где приходит на память пред Богом. И Бог зовет: «Моисей, за тебя молилась мать». Верьте, друзья, что сегодня молитва будет положена в эту чашу. И Господь когда-то скажет: каждому вашему ребенку за вас молилась церковь, за вас молились родители в церкви, и позовет ребенка. Эти дети уже отмечаются печатью молитвы. Благословение не проходит бесследно. Нет, не проходит. Счастливы те, которые приносили детей Господу. И вот по просьбе родителей и будем совершать это служение. Эту корзинку осмолим. Братья и сестры, ну, порядок молитвы будет: помолиться одна семья, да, родители, и служитель помолится, вот, потом над ребенком, потом дальше вот так вот, каждый родитель и служитель будет, родители и служитель будет молиться. Братья и сестры, в это время молитесь все. Поучаствуйте в этом служении. Эти родители счастливее их оведы. Она одинока была. Они не одиноки. Уже есть церковь. Тогда не было еще ветхозаветней вот такой церкви, общества народа израильского. Поодиночке они были. А сегодня вы все приглашаетесь к тому, чтобы корзинку осмолить верою и молитвой. Аминь. Братья и сестры, перед молитвой прочитаем очень известное нам место Священного Писания. Это Евангелие Луки, 15 глава. Прочитаем с 11 стиха. Евангелие Луки, 15 глава, с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в своей стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не... И уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. И побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликования. И, призвав одного из слуг, спросил: „Что это такое?“ Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти, отец же выше звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот я столько лет служу тебе, никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение твое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Обратим больше внимания на 27 стих, 26 для ясности. И, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Почему отец сделал пир? Почему в доме было ликование? Почему закололи откормленного теленка? Давайте мы вспомним Авраама, который принял трех странников, гостей. И Новый Завет говорит, что он, не зная, оказал гостеприимство ангелов. Но он видел, что это особые гости, даже не просто странники. И действительно, сколько благословений было у Авраама после того, как он оказал гостеприимство. Там был также заколот откормленный теленок. Забилось сердце у Авраама. Вера ему подсказала. Это особый случай. Здесь тоже особый случай. Причина этого пира. Знаете, братья и сестры, вот мы читаем Священное Писание, хоть наизусть выучим. Это не значит, что уже все мы знаем. Я никогда не обращал внимания. Если бы меня спросить, почему пир? Я сказал: сын пришел. А ведь здесь причина больше. Слуга говорит: пир потому сделал отец, что принял сына здоровым. Не возвращение сына просто праздновали, а исцеление сына от тяжкого недуга. Сын пришел здоровым, а уходил в каком состоянии? Тяжко больным. Эта болезнь называется тщеславие, себялюбие, превозношение, гордость. У нас есть три селения, которые мы посещаем, и к ним ведет отдельная, так от трассы, дорога, по которой надо ехать. И когда я первый раз туда ехал, и потом еще последующие разы, сейчас я эту дорогу знаю очень хорошо, а тогда, вы знаете, я едва не потерпел такую вот аварию. Там есть поворот, который совершенно неожиданно появляется. И он под прямым углом почти. И тут вот часть леса так выступает, закрывает всю дорогу. И вот когда поворачиваешь, и ты сразу в кювет, и там почти всегда, сколько я не езжу, веночки и цветы. Меня всегда мысль такая посещала: почему не поставить знак предупреждения? Ведь это так опасно. И не обращал внимания, что знак есть. Перед самым поворотом стоит знак «Счастливого пути». Заканчивается одно село, там другое. Между ними поворот и знак «Счастливого пути». Прямо в кювет. Вы знаете, гордость – это такой знак на дороге, который тебя расслабляет, который тебе желает счастливого пути. А там авария. Там катастрофа бывает. Счастливого пути. Так вот сам себе пожелал сын, младший в этой семье. Да ему, наверное, друзья тоже желали счастливой дороги. И действительно, дорога оказалась счастьем. Пошел в далекую страну, а там опасные повороты. И все потерял. Мир всегда встречает и много дарит. У нас вот в этом селении, вот, о котором я говорил, там обратилась семья молодая, и брат ревностный такой на работе начал свидетельствовать о Боге. И тоже собрал вот молодых ребят и начал им свидетельствовать. Они несколько часов провели в беседе, и закончилось это тем, что они склонили колени и помолились Богу. И один из их друзей, этих ребят, специально пришел, он скупой был человек, но купил кушать колбасы, ну, хотя сейчас, вот в наше время, это считается так, продукт, который не все покупают, не всегда покупают, а он купил, не пожалел денег. Водки купил, собрал ребят, сигареты, раздал, накормил их, напоил. Добрый человек. И они валялись под забором. Они думали, что теперь и дальше он будет их поить. Не, на второй день он высмеял их всех, и они никому не нужны. И один из них сгорел в скорости от водки. Правда, у этого человека, ему брат предупредил, за этот поступок, если не покаешься, что ты совратил, будешь наказан Богом. И вот у него гангрена обоих ног, уже отрезали пальцы, а гангрена идет дальше. Село немножко встрепенулось. Так вот и этот с этим сыном было, счастливой дороги. А потом посмеялся мир. Но обрати внимание на состояние сына. С чего начинается гордость? Отче, дай мне следующую часть имения. Разделение. И разделил им имение. Кажется, ну вот когда у нас проходит разделение, иногда вот даже в семье и в церкви разделяется в духе. Вместе, в одном списке, еще церковном состоим, а в духе уже произошло разделение. Здесь в духе уже произошло разделение. Здесь имение уже поделили, но еще живут вместе. А потом уже фактическое разделение уходит в дальнюю страну. Братья и сестры, это не только касается людей мира этого, или неверующих, или необращенных людей. Вот я хотел бы, чтобы мы с вами вспомнили места Писания, которые говорят о том, что эта болезнь очень может захватить верующих людей. Давайте мы вспомним такого человека веры, большой веры, как Езекия. Вторая книга Паралипоменон, 32 глава. Мы читаем об этих событиях. Я, чтобы не занимать время, напомню только. Как Езекия уповал на Бога и верил. И говорили даже, что это за упование, которым хвалится Езекия. Великое упование было. Большая вера Езекии. Бог проводил его испытанием, и во всех испытаниях он обращался к Богу. Самым большим испытанием для Езекии было то, что он заболел смертельно и умирал бездетным. И, кажется, прерывалась родословно даже линия Иисуса Христа. Но Бог знал, что Езекия – человек, который не будет сам в гордости своей искать, я смогу вылечиться, он будет к Богу обращаться. Так Езекия сделал. Но благословения, которые мы переживаем, могут послужить гордостью. И когда он был исцелен, ему было прибавлено 15 лет жизни, сказано, возгордилось сердце Езекии. И читаем мы 32 глава 2 книги Паралипоменон, 26 стихом. Смирил в гордыне его Господь. Пришлось проводить таким обстоятельством, чтобы Езекия смирился, смирять Езекию. Это большая опасность, когда Господь посвящает нас благословением. Когда мы видим, что наше служение, когда мы можем проповедь, слово, пение, в Сотворение или участие, труд наш, любовь приносит благословение, вот здесь рядом опасность этой болезни, гордость. И почему-то дьявол особенно хочет тружеников Божьих склонить к этому, потому что он знает, тогда все закончено. Почему? Потому что Бог гордым противится. Дьявол знает, что противником такого человека не просто люди будут, Бог будет противником. И он хочет настроить человека, чтобы он был противником Богу, ну и, конечно же, чтобы Бог отвернулся от человека. И поэтому склоняет к этому. Мы читаем послание Римлянам 11 главе 20 стихом такое предупреждение о уверовавших язычниках, где сказано о иудеях: они отломились неверием, а ты держишься верою, не гордись, но бойся. Потеря, во-первых, страха Божьего всегда приводит к гордости. Потеря страха Божьего опять тогда, когда мы начинаем любоваться собой. Гордость – это высокомерие, когда мы меряем себя выше, чем должно. Потому что все, что мы имеем, как Слово Божие говорит, что разве ты имеешь, чтобы ты не получил что-то? Когда в смирении своем молился Соломон Богу, то он так говорил: и от руки твоей полученное мы отдаем тебе. Бог благословлял многих людей, и он может благословить. И мы можем сказать: вот, ну почему, Господи, ты не благословляешь? Разве сегодня не нужны талантливые? Я часто вот думал, вот встречаясь с больными: Господи, почему ты не даешь дар исцеления? А выдержишь ты это или нет? Сможешь ты выдержать, как Петр, который мог сказать: серебра и золота не имею, но что имею, даю тебе, во имя Господа Иисуса встань и ходи, подал руку, поднял, и укрепились ноги расслабленного, который сидел у красных ворот. Для того, чтобы Петр так сказал, Господь много смирял его. Он и тонул, он и каялся после отречения. И человек, который прошел школу смирения, Господь будет посылать ему благословение. И опасно, братья и сестры, не в том, что Господь не хочет дать дары церкви. Ведь Бог один, сказано, действия различные. Господь один, служение различные. И Дух один, а дары различные. И мы можем сказать: Господи, ну дай нам дарование, дары свыше. А выдержите ли, выдерем ли мы их, эти дары, чтобы не возгордиться? Если так, если с Езекией это случилось, если послание Римлянам предупреждается, Коринфянам сейчас почитаем, давайте посмотрим успех домостроительства ли, вот, которое тоже, мы участвуем в этом домостроительстве, в служении, которое Бог дает. Но что за этим? Давайте вспомним Навуходоносора. Разве не Бог дал ему мудрости, силы, покорил народы? Разве не Бог, не с Божьей волей он все это делал? И пока он это сознавал, он имел успех. А потом один раз вышел и говорит: что это за город величественный, который я построил? И кем он стал? И траву щипал вместе с полевыми зверями. Вот кем стал Навуходоносор. Бог не хочет, чтобы мы такими стали. Почему сказано, что праведник 7 раз упадет и поднимется? Давайте вспомним Давида. Смирение Давида. Стоит поучиться этому. Не стоит удивляться, что падают и Давиды. В этом не удивишь. Но вот как поднимается Давид, и пыль бросают, и кивают в сторону его головой, и отворачиваются, и говорят: улетай на гору вашу, все, списан Давид. Нет. Потому что Бог смиренным дает благодать. И на удивление всем Давид поет песни, Давид пишет псалмы свои. Давид сына своего ставит на престол, благословляет. Что это? Это смирение. Какие еще могут быть у нас признаки болезни или опасности, когда мы можем заболеть, будучи верующими. 1 Коринфянам 13 глава мы читаем 4 стихом. «Любовь не превозносится, не гордится». Опять всякое превозношение. Есть гордость житейская. То есть в житейских вопросах. Вот я дом построил, вот я без долгов, вот у меня учатся дети, вот с транспортом или еще что-то. Есть благословение, братья и сестры, слава Богу. Вы знаете, вот тоже, разве Господь не знает наши нужды? И разве мы не можем упросить Господа, чтобы все наши дети учились, поступили учиться, работали? Знаете, друзья, Господь немножко видит наперед. И вот иногда вот удивляется, ну почему вот бывает, ну так трудно устроить детей. А если бы все наши дети были устроены, не послужили бы это гордостью и превозношением над другими? Вот наше родство, вот моя семья, вот мои дети. А это противно с Богу, и это начало большого падения. Это тогда, когда чего Бог никогда не сможет оставить у нас. И посмотрите, книга Иова сказано, что особо с таким вот состоянием, как Бог поступает. 33 глава, мы читаем 14 стиха. Бог говорит однажды, если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает слово, свое наставление, чтобы отвесить от человека какого-либо предприятия и удалить от него гордость. Сколько Богу приходится вразумлять нас? Сколько Господь и ночь, и день уходит, и раз, и два, и три, чтобы удалить от нас гордость? Когда отец увидел сына, если бы сын возвращался с большим богатством, я думаю, что и с гордостью, я думаю, что отец не сделал бы пир большой. Он, когда увидел его издалека, он присматривался. Сынок идет. А в каком он состоянии идет? Каким он идет? Смотрит, ничего нет. И слышит, я недостоин называться сыном. Я согрешил против неба и пред тобою. И отец побежал навстречу, обнимает сына. Сынок, ты не только вернулся, ты вернулся здоровым. Сынок, ты силен от гордости. Ты себя недостойным называешься. Сердце отца разрывалось от радости. Сын вернулся здоровым. Он готов хвалиться этим. Он готов каждому рассказать, мой сынок вернулся. И вернулся здоровым, исцеленным. Осознал он свое состояние. Он просит прощения, гордый никогда не кается. Часто задают вопрос, простит ли Бог сатану? Это дух, который не смирится. Это гордость. А гордость прощения не просит. Никогда. А здесь сын просит прощения. Значит, исцелен от гордости. Это радость отца. У него есть еще один сын. У того другой взгляд. Тот не смотрит, в каком состоянии сын, а смотрит, чем он пришел? С пустыми руками отворачивается от брата. А отец смотрит, не с чем пришел сын, а в каком он состоянии пришел. Не с каким состоянием, а в каком состоянии пришел. Отец знает, если сын пришел здоровым, будет у него все. Смиренному Господь дает благодать. И когда Давид смирился, мы рассуждали с вами, когда Самсон смирился пред Господом, разве он не получил помазание больше даже, чем он имел? Получил. И отец знал, что сыну можно нечто доверить, младшему. Он разделил им имение, но перстень, символ власти, то, что дается, большинство первенству дается, но иногда младшему дается, вот как у Иакова, у Исаака в семье получилось. Перстень еще оставался у отца. Отец, кому ты доверишь? Ну, старший сын, конечно, претендует на перстень. Я же целый день работаю. Я же не нарушал твоего никогда приказания. Сынок, да, ты работаешь. Можно сказать в церкви, да, брат или сестра, ты способный. Ты способная. Хорошо поешь. Хорошая память у тебя. Хорошо говоришь. Но перстень тебе опасно доверить. Гордость есть. А у брата была гордость. Превозношение над братом. Кто он? Где он был? И посмотрите, снимает отец перстень и кому вручает? Младшему сыну, потому что он пришел здоровым. Младшему дает, смиренному дает перстень. Нас часто удивляет также, почему так случается, вот в доме Иисея также. Сколько у него сыновей было? Один красивее другого. И ростом вышли, и разумом вышли, и храбростью тоже не обделены. И Самуил, насколько опытный человек. И тот говорит, ну это точно царь. Господь говорит, я отверг. За что отверг? И вот белокурый, малый, падает на него взгляд Господа. Он будет царем. Так он же наделает столько ошибок. Да, но у него нет гордости. У него есть смирение. И он умеет признавать ошибки. Нам свойственно ошибаться. Но тот исцелен от гордости, кто может сказать, я был неправ. Если есть такое, значит тогда падает взор Господа на нас. И более того, Господь может и вручить свой перстень. Отец принял его здоровым. Выздоровел сын от этой страшной болезни. Но если брать начало этой болезни, где было начало, и кто первый болел... Мы читаем Исаия 14 глава, когда... Один из великих архангелов Божиих сказал, а говорил в сердце своем. Нет, пока еще не вслух. Гордость рождается в самом себе. Иов говорит, я не целовал руки своей в тайне. Ну, кому целуют руку? Ну, целуют руку великому, да? Подданные, вот так вот. А это сам себе целует. От восторга самого себя. От величия своего. Никто не целует. Я хоть поцелую руку. Я ж такой вот великий. И он говорит, и этого не было. Потому что все это начинается в сердце своем. Я лучше. Я знатней, красивее, способней. Это начинается в сердце. И вот эта гордость зародилась в сердце архангела. Говорил сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе в соме богов на краю севера. И от обширности Иезекииль говорит, торговли его возгордило сердце. От обширности нашей работы, труда, даже над духовного труда, от того, что мы сделали, как детей устроили. Бывает даже... Такие благословения могут послужить гордости и потом большим потерям, когда родители смотрят, как дети занимают, проходят место, занимают горе. Да это милость Божья. Иногда мы смотрим на других, у кого этого нет, может, с превосходством. А я часто обращал внимание, сколько боли у отца и матери. Идет собрание, они смотрят на двери. Может, сынок придет. Может, хоть к концу собрания придет. если у нас нет сострадания к таковым, если мы не можем плакать с плачущими и сострадать, это может начало гордости за те благословения, которые мы имеем, а потом начинаются потери. Братья и сестры, радость была у отца. Он принял сына здоровым. Пусть Господь благословит и нас в том, чтобы никогда мы не болели этой болезнью. Это самая страшная болезнь. Она лишает благодати Божией. Она ведет к разделению. Еще это читаемое послание Коринфянам, что гордость не может сама жить. Да, она ведет к разделению, вот как было в доме отца здесь, дай мне следующую часть имения. Она разделила его с отцом, потом с братом разделила, потом страной разделила. Сначала мы вот разделяемся где-то во мнениях, а я не так понимаю. Братья и сестры, все, что касается нашего спасения, мы одинаково понимаем. Но есть места Писания, в которых мы остаемся в городе, а я вот так понимал, буду понимать. Уже начало разделения. А потом еще что-то, а потом дальняя страна, уже мы за дверями где-то оказываемся. Но гордость обязательно ищет попутчиков. Что за попутчики у гордости? Апостол Павел, обращаясь в послании Коринфянам, во втором послании, 12 главе, 20 стихом, говорит: «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядком». Вот соседи гордости, вот ее спутники и попутчики. 12 глава, 20 стих, 2 послания Коринфянам. Мы будем просить у Господа, братья и сестры, великой красоты, смирения, не бессилия. Смирение – великая сила. Смирение открывает двери большим благословением. Гордость открывает тоже многие двери, но эти двери ведут в погибель и закрывает двери благословением. Склоним наши сердца, наши головы и колени для молитвы. И я хочу сказать, братья и сестры, перед молитвой, я благодарю Бога за эти дни, тихие, для моей души, послужившие большим благословением, что Бог отдохнул у вас духом, телом, в гостеприимстве, на этих прекрасных собраниях, за слезы ваши, за молитвы ваши, за желание быть ближе к Господу. Друзья, больше будет смирения, и исполнится наше желание. Аминь. Помолимся.